Друзья, судя по пению такому, которое сейчас было, то беседа могла бы быть о браке. Но беседа будет не о браке. Беседа будет о целомудрии. Я не буду касаться вопросов брака. Ну, разве что только чуть-чуть. То есть не это моя задача. Я текст Писания прочту. И сделаю обзор, то есть направление выскажу. Первое послание Фессалоникийцам, последняя, 5 глава, стих 22-23. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 22-23 стих. «Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Друзья, я прочел больше на один стих, чем сказал. С 23 по 24, с 22 по 24 прочитал. Друзья, какую хочу выделить мысль? Вот стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Друзья, сегодня как раз тема такая о том, чтобы мы готовились к встрече с Богом. И по этому тексту в пришествии Господне написано: «Дух, душа и тело да сохранится без порока». Друзья, у меня вопрос вот какой. Бог сохранит или мы сохраним наш дух, душу и тело? Понятный вопрос, да? Бог сохранит или мы сохраним? Ну вот, по-другому можно было бы так, друзья. Вообще направление у меня проповеди будет это... Как сохранить себя от падения? И от кого это зависит? Бог или я? Ну вот по этому тексту, друзья, 24 стих написано: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Что сотворит? Дух, душа и тело да сохранится без порока. Верен призывающий, который и сотворит сие. То есть, как бы по тексту можно думать, что Бог нас сохранит от падения и без порока дух, душу и тело. Друзья, я буду держаться вот, насколько это зависит от нас. Потому что я верю, что Бог хранит человека от падения. Ну вот, например, написано: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал», написано. «Но Бог поддержал меня». Значит, меня могут толкнуть, но Бог может поддержать. Или вот в книге апостола Иуды написано так. Двадцать четвертый стих. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашу, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, власть прежде всех веков». То есть вот здесь такое слово встречается: «Мы учим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными». То есть Бог, Он тот, который может сохранить нас от падения. К сожалению, иногда бывает, что в наших церквах принимают решение о наказании, иногда даже об отлучении того или другого члена церкви. И часто бывает, друзья, наверное, если отлучают, то чаще бывает, отлучают за грехи против заповеди целомудрия. И возникает вопрос: ну а почему Бог не сохранил? Кого-то сохранил, а кого-то не сохранил. Друзья, я буду некоторые тексты Писания прочитывать, вот как нам надо жить, чтобы сохранить себя от падения. Больше буду держаться темы в сфере целомудрия, потому что мне такую тему обозначили. Друзья, я этого вопроса и буду держаться. Некоторые тексты Писания буду прочитывать с короткими объяснениями, комментариями. Итак, первый текст Писания, читаю, это послание к римлянам. Послание к римлянам, первая глава. Здесь написано так, стих 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья, первая мысль, чтобы сохранить себя от падения, это иметь Бога в разуме. Вот здесь первая глава послания к римлянам, здесь идет описание о том, что люди в древности совершали разные страшные грехи в сфере целомудрия. И, кстати, в этой первой главе три раза написано «предал их Бог». Посмотрите, друзья. Вот написано 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». 26 стих. «Предал их Бог постыдным страстям». И идет перечень различных противоестественных вот, грехов в сфере целомудрия. Вот. И третий текст, это который я уже прочитал. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья, здесь как раз по тексту идут грехи против заповеди целомудрия. И три раза написано «предал их Бог». То есть, похоже так, что они эти грехи делали, потому что Бог предал их. И поэтому они эти грехи делали. Друзья, тем не менее, если внимательно читать всю эту первую главу, вот как и в тексте, который я прочел первым, друзья, здесь заложена мысль такая. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, поэтому предал их Бог превратному уму делать непотребство». Поэтому, чтобы сохранить себя от падения, друзья, в сфере целомудрия, нужно заботиться, чтобы иметь Бога в своем разуме. Но здесь вот в этой первой главе послания к римлянам написано так, что «И как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога». То есть, это люди, которые уверовали, они познали Бога, но не прославили Его как Бога, но осуетились в своих умствованиях, они стали поклоняться твари вместо Творца. Они сделали изделия рук человеческих, вот и начали им поклоняться. «И огорченный Бог предал их превратному уму, и они погрузились в разные, различные страшные грехи в сфере против заповеди целомудрия». Друзья, так это бывает, к сожалению, когда человек не заботится иметь Бога в разуме, даже верующий человек, и он начинает делать разные страшные грехи, потому что не заботится иметь Бога в разуме. Ну что это такое иметь Бога в разуме, друзья? Или как иметь Бога в разуме? Ну вот, например, 118-й псалом написано: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Друзья, у меня не задача сейчас, вот как, чтобы не грешить. Ну, например, перечень текстов Писания, чтобы мы не грешили. Но тем не менее, друзья, одно из условий, чтобы нам сохранять себя в чистоте, и чтобы Бог нас сохранял в чистоте, это заботиться о том, чтобы иметь Бога в своем разуме. Ну, о чем, друзья, идет речь? Это прежде всего, друзья, чем мы с вами питаемся. Как часто мы читаем Библию? Читаем ли мы Библию по форме, по обряду? Ну, вот как мы сегодня слышали, ну, например, кто-то решил читать одну главу в день. И так вот человек старательно одну главу в день читает, он имеет удовлетворение, крестики ставит в своем календаре о том, что прочитал, и так дальше. Или, скажем, пять глав в день человек читает, но он не очень заботится о том, чтобы Слово Божие было для него пищей. Ну, например, размышлять о Слове Божьем, или складывать, или сохранять Слово в сердце. Друзья, в Священном Писании несколько раз встречается. Ну, например, Давид в 118-м псалме пишет, что заповеди он сохранил в своем сердце. Или Даниил даже один раз написал, что «и слово было непонятно, я смутился, дух его, но слово твое я сохранил». Друзья, мы должны заботиться о том, чтобы уметь слушать Бога. Когда мы читаем Библию, когда мы сидим на собрании, чтобы Слово Божье было для меня пищей, было питанием. И от того, как мы питаемся, насколько Бог занимает наш разум. И зависит вопрос проникновения греха в нашу жизнь или непроникновения. Ну, например, читаем Святое Писание, друзья. Насколько мы помышляем часто о Боге. Ну, вот, например, апостол Петр пишет, «Ибо то угодно Господу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Я, друзья, сейчас даже не о страданиях справедливых или несправедливых, но вот о чем. Написано, то угодно Господу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, размышляет о Боге. Друзья, размышление о страданиях Иисуса Христа написано, ибо как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но я не о страдании плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, как Христос пострадал за нас плотью. Друзья, размышления о жертве Иисуса Христа. Например, в послании к Евреям написано, взирая на начальника и совершителя веры, который претерпел крест, пренебрегший посрамление. Вот об этом мы должны размышлять. И не только тогда, когда хлеба преломления, но чтобы мы чаще размышляли о страданиях Иисуса Христа, о той жертве, которая за нас уплачена. Это значит иметь Бога в разуме. Если человек не заботится иметь Бога в разуме, друзья, скорее всего, он попадает в какие-то различные грехи, если он об этом не заботится. Друзья, второй текст Писания, Евангелие от Луки. 11 глава я прочту. Здесь написано так, 34 стих. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно». Светильник для тела есть око. В другом тексте для тела. Если око чисто, тело светло. Друзья, что такое око и что такое тело? Вы знаете, есть разные понятия. Одни говорят, око – это пресвитер. Если пресвитер в порядке, то церковь, все тело будет тоже в порядке. Ну, вот такие понятия. Я встречал, что око – это муж, а тело – это семья и так дальше. Друзья, я понимаю, что речь идет о глазе. Светильник для тела есть око. Если око чисто, все тело будет светло. То есть, друзья, здесь подчеркивается мысль, насколько важно состояние нашей жизни, нашего тела, от того, как и куда мы смотрим, и каким образом мы смотрим. Ну, например, друзья, написано в Священном Писании, что от того, как мы смотрим, очень много зависит наша жизнь. Ну, например, в древнем Израиле было сказано так, что в одежду они вплетали нити из голубой шерсти. Для чего? Чтобы когда израильтянин увидит нити из голубой шерсти, чтобы он знал, что должно изучать заповеди Господни, но не ходить вслед сердца и вслед очей, которые ведут вас к блудодейству. То есть, братья и сестры, от того, как мы смотрим, и куда мы смотрим, очень много зависит чистота нашей жизни. Ну, например, Иов написал так. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять, не одевиться». Интересно, кажется, надо завет с разумом заключить, чтобы не помышлять. Он говорит, «Завет я положил с глазами моими». Слово «завет» означает договор. По-другому, «я договорился с глазами моими, чтобы не помышлять, мне одевиться». Христос сказал, что древним сказано «не прелюбодействуй», а я вам говорю, если кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. Друзья, в Библии нет запрета смотреть на женщину, иначе мне нельзя было бы смотреть на вас. Тем не менее, написано, если кто посмотрит с вожделением, вот, друзья, где начало этого греха, если неправильно посмотрит. От нашего взгляда очень много зависит наша жизнь. Ну, например, мы читаем «И увидела Ева», и мы знаем, что было потом. Ахан, оправдывая свой поступок, говорил, «Среди добычей увидел я красивую синарскую одежду, И это мне полюбилось. Посмотрите, друзья, вот два действия. Я увидел, и это мне полюбилось. За Самсона написано, пришел Самсон в Фимнафу и видел там женщину, филистимлянку, и полюбил ее. Друзья, вот это то, что я имел в виду. Как мы смотрим и куда мы смотрим. С какими желаниями или с какими намерениями или с каким анализом мы смотрим. Смотреть часто не запретно, но очень важно, как мы смотрим. Вы знаете, друзья, мы сейчас живем в очень время такое сложное. Вот мне кажется, когда мы были молодежь, было немножко легче. Ну, например, друзья, вот в Советском Союзе на многие вещи была такая строгая цензура. Ну, допустим, увидеть какие-нибудь картинки эротического содержания было очень трудно, даже если бы я захотел. Ну, скажем, я прожил 20 лет, и только когда мне уже больше 20 лет было, я вот увидел то, о чем я говорю. Увидел случайно. Я учился в одном учебном заведении, и вот бросился журнал. А до этого, если бы захотел, бы не увидел. Потому что, например, за картинки эротического содержания или порнографического давали 3 года. Я знаю одного человека, который служил в Германии, и когда возвращался со службы, на таможне у него нашли порнографический журнал, его арестовали и дали ему 3 года. И он сидел. Или, скажем, за гомосексуальные отношения тоже давали 3 года. И все прочее. То есть вот такой вот режим, такая была цензура. А сегодня, друзья, почему трудно? Ну, увидеть можно даже там, где и не хочешь. И тот может увидеть, кто и не хочет. Ну, телефоны, компьютеры, разные рекламы, которых сейчас... Вот, ну, один человек отбывал большой срок заключения, и поэтому, ну, больше 15 лет он, ну, не был, ну, в реальной обстановке, вот, свободной. И потом, когда освободился, он говорит, как сильно поменялся мир за эти 15 лет. Друзья, и поэтому сейчас, конечно, для молодежи, для подростков трудно, потому что телефоны, компьютеры и все прочее. Небольшое желание, даже мизерное желание, увидеть что-то плохое, очень легко удовлетворить. И поэтому, друзья, конечно, вот Писание предупреждает, от того, что мы видим и как мы смотрим, зависит и вопросы целомудрия в нашей жизни. Если око чисто, все тело будет светло. Друзья, если я борюсь и не хочу видеть что-то плохое, и вдруг увидел, ну, мимолетно увидел и отвернулся, в общем-то, оно мне не повредит, если я боюсь Бога. Но если око нечистое, тогда, конечно, будешь искать, А в нас заложено, в нашей греховной природе, друзья, заложено желание, ну, или влечение к чему-то греховному. Я когда-то давно приводил пример, друзья. Я летел в самолете. В общем-то, я когда-то был неверующий, друзья. Я чуть отступлю. Вот. То есть я принял крещение, покаялся, принял крещение в возрасте 18 лет. И поэтому смотрел фильмы и, ну, читал все подряд. Вот, ну, что были у меня определенные увлечения вот, к чтению литературы и так дальше. А потом я уверовал. Друзья, ну, как мне казалось, держал себя в дисциплине. Ни кино, ни фильмы, ничего не смотрел. Вот, книги не читал мирские, только Библию читал или, скажем, там, журналы и все прочее. И вот уже будучи примерно в возрасте 40 лет, попадаю я в самолет. Ну, а самолеты тогда были советские. Я попадаю в импортный самолет, вот большой. Вот, и я буду лететь всю ночь. И вы знаете, когда самолет набрал высоту, вот, опускается перед глазами экран телевизора. Ну, там их много, примерно через каждые 3-4 кресла опускается экран с потолка. Вот, и кинофильм «Титаник». А я слышал, ну, что такое «Титаник» слышал, и слышал о том, что фильм такой появился. И вот «Титаник». Ну, правда, он будет на английском языке. Вот, как бы это немножко спасает ситуацию. И спасает ситуацию, что я буду лететь всю ночь. И я целый день, ну, трудно было, я был очень уставший. И как-то, и вы знаете, друзья, и вот я молодежи рассказываю, и я решил заснуть и буду спать всю ночь. А потом, ну такая, немножко иронически, друзья, говорю, глаза сами открываются, друзья. Вот у меня, мне 40 лет, глаза сами открываются. Нет, конечно, я не смотрел, друзья, но я испытывал желание смотреть то, что у меня будет перед экраном. Это я говорю о том, что греховная природа, она в нас все равно работает. Но если око чисто, если мы заботимся о чистоте нашего взгляда, в сердце будет в порядке, если око чисто. Но если око нечисто, друзья, если мы будем искать что-то нечистое, чтобы посмотреть или что-то читать плохое, сердце будет не в порядке. Поэтому, друзья, это второе условие. Чистое око, оно помогает нам удаляться от всякого греха. Третий текст Писания. Книга Притчей, 22 глава. Друзья, всего, мне кажется, у меня 7 текстов Писания. Я последовательно буду прочитывать. Ну, может быть, не совсем 7, но я не стараюсь вот подогнать, чтобы под какую-то цифру. Итак, книга Притчей, 22 глава, 14 стих. «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот упадет туда». Друзья, обратите внимание, по этому тексту упадет в эту глубокую пропасть человек, на кого прогневается Господь. То есть, как будто Господь его толкнул в эту глубокую пропасть, глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Оказывается, упадет или не падет, зависит. Господь прогневается или Господь не прогневается. Ну, как я понимаю, за что может прогневаться Господь? Ну, иногда говорят, ну, человек небольшие грехи делает, Бог прогневался, и Бог снял ограду, и человек упал и сделал большой грех. Друзья, скажу, как думаю я, не обязательно грехи какие-то маленькие или, скажем, не очень маленькие. Не обязательно. Я приведу одну притчу, которая записана в книге пророка Исаии. Это 5 глава. Ну, песня, эта притча называется «Песня». «Воспою возлюбленному моему песнь о винограднике. У моего возлюбленного был виноградник на вершине уточненной горы. Он очистил его от камней, построил башню, выкопал точила, построил ограду и насадил в нем отборные виноградные лозы и ожидал, что он принесет добрые плоды. А он принес дикие ягоды. И теперь рассудите, жители Иерусалима, с моим виноградником, который был у меня. Что же я сделаю моему винограднику? Написано, разрушу у него ограду». Друзья, я поясню немножко. Вот виноградник, который хозяин виноградника очистил от камней, построил ограду, построил башню, выкопал точило, хорошие виноградные лозы насадил и ожидал добрые плоды, а он принес дикие ягоды. И теперь, что сделаю с моим виноградником? Разрушу у него ограду. Братья и сестры, Господь нас насадил. Он некогда нам дал покаяние, мы покаялись, стали членами церкви, ну, я имею в виду большинство из нас. Итак, что же ожидает от нас Господь? Господь от нас ожидает, что мы будем приносить добрые плоды. А если мы их не приносим, или приносим дикие ягоды? Друзья, кстати, похожая мысль в Евангелии от Иоанна, 15 главе. Написано, «Я есть виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он очищает. А всякую ветвь, не приносящую плод, он отсекает и бросает эти ветви в огонь, и они сгорают». Братья и сестры, если я являюсь членом церкви, и я ничего для Бога не делаю, и я не приношу для Него плоды, и из года в год остаюсь бесплодным, есть такое понятие, Он очищает, чтобы я плоды приносил. По Слову Божию написано, всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает и бросает в огонь, и эти ветви сгорают. То есть, братья и сестры, я думаю так, что бесплодная жизнь, она ведет к отсечению. Бог прогневался и снял ограду. и всякие звери лесные и полевые начинают опустошать этот виноградник. Вот таким вот образом Бог может поступать с нами, если мы ничего для Бога не делаем. Таким образом, друзья, чтобы сохранять себя и в целомудрии тоже, мы должны стараться больше трудиться для Бога, находить свое место в служении в церкви. И даже, друзья, у меня такой совет. Иногда в наших церквах пресвитер объявляет, нужны труженики, поработать на кухне, разгрузить машину, поехать куда-то на благовестие. Вот, или, скажем, поехать территорию лагеря подготовить, или заниматься с детьми, или заниматься с молодежью, стоять на библиотеке и так дальше. Друзья, у меня такой совет. Старайтесь поднимать руку тогда, когда нуждаются труженики. Я тоже пресвитер церкви, часто стою у микрофона и говорю, братья и сестры, кто желает потрудиться, поднимите руку. И вы знаете, к сожалению, бывает ни одной руки, ни одной руки. Конечно, я все равно найду, друзья. Я заставлю руку поднять. Я скажу, Леша, Алексей, поднимай руку. Или там Александр, или Коля, или поднимай руку. И нехотя поднимается рука. Друзья, рабочих мы все равно найдем. Только апостол Павел пишет, если делаю добровольно, буду иметь награду. А если не добровольно, только исполняю веренное мне служение. Друзья, нам все равно поручат, могут заставить. Но мы должны стараться, чтобы работать для Бога добровольно, добровольно. И таким образом служение в винограднике Иисуса Христа и принесенные плоды для Его славы, это тоже создает безопасность в плане падения в какие-то грехи. Друзья, я читаю четвертый текст Писания. Первая книга Царств, 24 глава. Я читаю первый стих. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гади». Друзья, это следующая мысль, четвертая. Это безопасное место. Когда-то у меня была проповедь «Почему упал Евтих?» Так называлась эта проповедь. И вот одна из причин, почему упал Евтих, это Евтих сидел на опасном месте. То есть он сидел на подоконнике, похоже, у открытого окна. Поэтому он и упал. Апостол Павел, проповедь оказалась длинная. Евтих задремал и упал с третьего жилья. И поднят был, написано, мертвый. Друзья, иногда люди падают, потому что сидят или находятся на опасном месте. Ну что такое опасное место, друзья? Что я имею в виду? Это, во-первых, вопрос учебы. Ну вот заканчиваем школу, куда пойти учиться? Человек определяется, пойду учиться, ну скажем, в какой-то институт или университет, будет жить на квартире, и 5 или 6 лет. Вообще, друзья, иногда это бывает опасное место. Я тоже когда-то учился. Я был уже член церкви, принял крещение, я учился и жил в общежитии. Вообще было опасно, друзья. Я молился, Господи, помоги, чтобы я не соскользнул в этот мир. На каком-то этапе я сказал, все, хватит. Пошел вот к начальству, написал заявление, и я оставил учебу. И ушел с общежития, и я оставил учебу. И потом меня уговаривали, друзья, потом я в армии отслужил. Меня снова уговаривали вернуться и все прочее, потому что мне не отдали документы. Вот меня уговаривали, чтобы я остался учиться. И я не захотел, друзья. Потому что там, где я учился, жить у верующих не было возможности. Родители были далеко. Жить в общежитии, я понимал, что это для меня опасное место. Друзья, опасным местом может быть наша работа. Один брат работал, просто работал строителем, отделочником. Ну, шпаклевал, красил и так дальше. И вот я узнал, что он работает в одном месте, хозяйка которого красивая, одинокая женщина. И я его уговаривал. Я говорю, Володя, тебе отсюда надо уволиться. Он говорит, почему? Она же мне хорошо платит. Я говорю, это опасное место. Потому что часто он работал в одиночку, то есть он отделал кафе, Хозяйка кафе одинокая женщина, красивая, без мужа, с ребенком. И, в общем-то, опасность была очень большая. Я его уговаривал. Он обещал. Вот осталось немножко. Я потом снова с ним беседую. Осталось немножко. Ситуация докатилась до того, что он начал жить с этой женщиной. Сначала они ездили в соседний город, покупали там материалы строительные, и все. Понятно, что это было опасно. И, друзья, он оставил семью, жену, 8 детей. И он ушел к этой женщине, но уже прошло много лет. Потом он бросил и ее, и сейчас сошелся еще с одной, и так дальше. Но начало падения – это было опасное место. Друзья, я иногда переживаю, вот где работают наши сестры, там устраиваться домработницами, или нянчить ребенка, скажем, убирать квартиру и так дальше. Друзья, я не хочу сейчас все наши профессии поделить на опасные или не опасные, друзья. Как будто и опасное, в сущности, может, не опасное место работы. Тем не менее, друзья, мы должны продумывать, чтобы там, где мы работаем или учимся, чтобы это было безопасно. Один брат рассказывал свою историю. Он говорит, искал работу, и вдруг мне предлагают работу, работу шофером на легковой машине, ну, полулегковая, полугрузовая. Вот, высокий заработок, я буду возить, ездить в Москву, привозить оттуда какой-то там, ну, я не знаю, какие-то вещи или товары, или что-то такое. И экспедитор будет у меня молодая девушка. Ну, она же, вроде бы, она же и хозяйка вот этой фирмы, куда его предлагали. И он говорит, мне предложили очень высокий заработок. Он говорит, я подумаю. Я, говорит, подумал один день, а потом говорю, я работать не буду. Она говорит, разве вам мало я поплачу? Я буду больше платить. Она предлагает еще более высокий заработок. И он говорит, я категорически отказался. Я понимал, что это опасное место. Ко мне подходит одна сестра и говорит, особенно я, друзья, живу на юге, и у нас вот когда лето, конечно, можно много заработать, поехать в сторону Черного моря, и там работ различных очень много, где можно хорошо заработать. Одна сестра говорит, я хочу вот устроиться на работу, вот там ресторан мне предложили и все прочее. Друзья, я ей просто категорически запретил. Она говорит, дядя Коля, мне же там будут много платить. А семья из таких, ну из бедных семей, мне же там будут много платить. Она даже называет цифру, сколько ей там будут платить, друзья. Категорически мы приложили усилия, чтобы она там не работала. Друзья, не все строится на деньгах. Вот здесь мы прочитали, Давид скрывался в местах безопасных. И с его стороны это было разумно, друзья. Мы должны стараться, чтобы не быть на опасном месте. Сейчас очень сильно развивается этот вопрос отдыха. Кстати, мне кажется, на Черном море людей отдыхает больше, не из Краснодарского края. Кого только не встретишь, наших верующих, из севера, из средней части России, едут. Друзья, вообще отдых на морях летом, вообще я скажу, друзья, что это опасно. Иногда я даже удивляюсь, сестра в одиночку приехала отдыхать, сестра в одиночку на Черном море. Или, скажем, 2-3 сестры уезжают, скажем, ну, отдохнуть на Черном море. Друзья, конечно, это места опасные. Один брат поехал отдыхать на Красное море. Вот, кстати, брат женатый. Уехал без жены, решил отдохнуть в одиночку. Друзья, переживания были, ну и переживания, в принципе, они оправдались. В том смысле, что он попал в грех, и когда вернулся, его отлучили за тот грех, в который он там попал. Поэтому, друзья, одна из, вот, чтобы сохранить себя в вопросах целомудрия, это надо стараться, чтобы быть в местах безопасных. Пятый текст Писания читаю. Это первое послание к Коринфянам. Седьмая глава, первый стих. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Друзья, я здесь больше буквально о вопросах прикосновения. Вообще прикосновение к противоположному полу Библия разрешает, если это касается супругов. Но если это не касается супругов, апостол Павел пишет, человеку не касаться женщины. И причем буквально. Друзья, вообще на тему о целомудрии мы проводим беседы разные и в разных вот таких вот направлениях, и с подростками, и с детьми. Вообще, друзья, тема целомудрия – это тема не только для молодежи, это тема и для детей, и для семейных. Вот, и тема даже для старцев, в Библии написано, что старцев увещевай быть целомудренными и так дальше. Друзья, одно из или условий нарушения целомудрия – это если люди допускают близкие отношения. Даже не буквально, если это прелюбодейные отношения, но отношения, которые дозволяют прикосновения. То Святое Писание этого не разрешает. Только в сфере супружества разрешается прикосновение. Вы знаете, друзья, вот среди молодежи, мне кажется, сейчас в этом отношении стало свободней. Стало свободней. Ну, знаете, у нас появились телефоны. Вот, по телефону могут смс-ки писать или, скажем, разговоры по телефону. Раньше, чтобы провели телефон, даже проводной телефон, и то это было трудно. А сейчас телефон в кармане. Или даже, знаете, как вот смс-сообщение написал, ну, какое-нибудь нецеломудренное. Только кнопочку нажал, и оно ушло. Знаете, как бывает, друзья? Отправил смс-ку и через несколько секунд пожалел. И уже не вернешь. Уже не вернешь. Друзья, таким образом происходит знакомство. Кстати, чаще сейчас стали появляться знакомства через интернет. Даже я слышал, что брак где-то был, вот, после знакомства в интернете и так дальше. Конечно, мы считаем, что это вещи недопустимые, друзья. Вот такие вот знакомства и так дальше. И где-то молодежь сближается. Молодежное общение, вот молодежные лагеря, вот сейчас чаще стали практиковаться в некоторых регионах уже по много лет, друзья. Но Писание говорит о том, что все равно мы должны соблюдать дистанцию. Считаю, что прикосновения до брака, они вообще не разрешаются. Знаете, как, друзья, бывает? Вот вступают люди в брак, а до брака они уже многое себе позволяли. И не только там за руку или под руку, обнимание, поцелуи. Или даже, знаете, такой термин. Я несколько раз с таким термином встречал. Да, у нас были нарушения целомудрия. Я спрашиваю, ну а что же у вас было? Да у нас было почти все, кроме блуда. Почти все, кроме блуда. Ну, как бы блуд – это страшно, за это отлучают. А если кроме блуда, ну, что-то там было, там поцеловались, обнимались, за это не отлучают. Все равно сочетают, куда денутся. Вот так один брат говорит, все равно сочетают, куда денутся. А потом еще пошел однажды такой разговор. Ну, вот я беседую с одной парочкой, их надо сочитывать. Они, да, вольности допускали. Ну, как бы не очень грубые, но вольности допускали. Вторую парочку тоже вольности допускали. А потом я даже прослышал такую мысль. Да, то, что братья говорят, что нельзя. А в общем-то, почти все так делают. Один брат говорит, почти все так делают. Это среди молодежи. Вы думаете, наш дядя Коля, в смысле я, с тетей Галей, и дядя Коля с тетей Галей допускали. И все равно же их дядя Гриша сочетал, в смысле Григорий Васильевич Костюченко. Друзья, и вы знаете, мы у себя приняли такое решение в церкви. Во-первых, на членском собрании я рассказал, что мы допускали и что не допускали. На членском собрании. И рассказал о том, как должно вести себя молодым людям. И мы голосованием приняли решение, что если юноша дозволяют обнимание и поцелуи до брака, брать таких на замечание до сочетания. И проголосовали, приняли такое решение. И одну парочку взяли на замечание за то, что они допускали такие вольности. И вы знаете, порядку стало больше. Порядку стало больше. Друзья, прикосновения до брака не разрешаются. А если они имеют место, ну, кроме приветствия за руку. Я считаю, что такие подлежат замечанию. Но разве что, если они сокрушались и плакали, и не были они научены, ну, например, пришли к нам с другого братства, или уверовали из мира, и допускали какие-то вольности, и потом им открылось, и они раскаялись, и больше этого не делали. Друзья, а в общем-то, если люди, воспитанные в христианских семьях, воспитанные в церкви, в братстве, допускают прикосновения, считаю, что таких нужно брать на замечание. А если отношения более грубые, даже до отлучения. Друзья, я расскажу немножко за себя. Ну, не о том, как я женился. Тут брат вам уже рассказал, друзья, но какой-то фрагмент я расскажу. Друзья, я вообще не был хорошо воспитан вот в отделенном братстве и в церкви. Я не был хорошо воспитан. И как я вам сказал, что покаялся, когда мне было 18 лет. Моя жена вообще уверовала из мира. У нее родители были неверующие. И она уверовала, когда ей было 16 лет, вот приняла крещение. И мы с ней жили далеко от церкви, друзья. Мы были члены церкви в городе Тимошевск, а мы жили в Краснодаре, 70 километров от Тимошевска. У меня была пустая свободная квартира. Я жил один, хозяйки не было и никого не было. И жена моя жила тоже, она, ну, из мира уверовала, тоже жила в Краснодаре. То есть контроля за нами никакого, контроля никакого. Пресвитера нету, родителей нету, родители все живут далеко тоже. Вот я и она, и все. И мы решили вступить в брак. Друзья, самое большое, что мы допускали, да, мы допускали встречи. Иногда я встречался с ней, ну, когда мы готовились к браку, чтобы обговорить. Самое большое, что я допускал, это однажды мы перебегали дорогу, вот, и я ее взял за руку. Мы перебежали дорогу, и я об этом пожалел. Я подумал, что неправильно я сделал, что взял ее за руку. Ну, как бы машины, скорость, и мы перебежали дорогу за руку, друзья. И мы готовились к браку. В общем-то, это было продолжительное отрезок времени, больше, чем полгода. Сейчас мы приняли решение 2 месяца. Решили вступить в брак. Вот вам срок 2 месяца. Вы должны через 2 месяца вступить в брак. А мы почти полгода жили в чужом городе, у меня свободная квартира и так дальше. Самое большое мы взялись за руку. И все равно я учу молодежь, что не надо даже и за руку ходить. Хорошо человеку не касаться женщины, пишет апостол Павел. Друзья, чем чище мы сохраним себя до брака, тем больше благословений мы будем иметь в брачной жизни. Сколько случаев я знаю, когда юноша и девушка дозволяли себе вольности до брака, а потом вступали в брак, и любовь пропадала через короткое время. Они начинали жить плохо, они ссорились. Или дети больные рождались, или еще какие-то наказания были. И потом они жалели и говорили, как я хотел или хотела бы, чтобы что-то вернуть назад. Из моей молодости, ну скажем, если бы каких-то фрагментов не было, они думали, что любовь будет крепкая. Они любовь эту пытались реализовать до брака, а в браке они не получали то, что они ожидали. Наоборот, в браке было расстройство. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы больше благословения было в браке, мы должны хранить себя в чистоте до брака. Следующая мысль. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 и 5 стих. С 3 по 5 стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Друзья, это уметь соблюдать свой сосуд в святости и чести. Ну, по-другому, если сказать более понятно, это уметь управлять своим телом. Я имею в виду, друзья, здесь по тексту, в сфере целомудрия. Уметь управлять своим телом. Друзья, что здесь имеется в виду? Что здесь имеется в виду? Здесь, во-первых, воздержание и хранение себя в целомудрии. Друзья, ну в данном случае о чем можно было бы сказать, друзья? Это и распорядок дня. Это когда мы ложимся спать и когда встаем. Это вопрос питания и многое-многое другое. Ну, например, апостол Павел пишет, я прочту этот отрывок, друзья, в послании к Коринфянам, первое послание, 6 глава. Девятый стих прочту, и 10, и 11. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Друзья, вот здесь идет перечень грехов, перечень тяжелых грехов. И вот здесь стоит грех Малакии. То есть, по-другому, это рукоблудие. Или сейчас вот появилось современное слово, такое более мягкое, это самоудовлетворение. Друзья, этот грех, он стоит в разряде грехов тяжелых. Посмотрите, не блудники, не прелюбодеи, не мужеложники, не мало, ну и так дальше. Царство Божие не наследует. Друзья, вообще-то этот грех, к сожалению, иногда бывает. Иногда бывает и у верующих. Но вообще эти грехи не должны даже именоваться у нас. Это грехи из разряда тяжелых грехов. Павел написал, «Царство Божие не наследует». Это то, что я имею в виду, друзья, уметь управлять своим телом. Это вообще-то недопустимые вещи. Ну, например, вот в Священном Писании встречается, что даже есть были люди, которые ради Царства Небесного решили не вступать в брак. Значит, они же умели управлять своим телом. Они приняли решение не вступать в брак. Друзья, и бывает так, что когда молодой человек, он не может дождаться, пока вступит в брак. Или юноша, или девица. И дозволяет вот такие вот вещи. Я понимаю, друзья, это вещи несовместимые с членством в церкви. И, конечно, нужно молиться и поститься, и исповедоваться, чтобы этих вещей вот, не было никакой степени вот, места в нашей жизни. Друзья, это значит управлять своим телом. Написано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы мы... Я вернусь к этому тексту. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. И немножко ниже. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Друзья, то, что я имел в виду, там, скажем, график нашей жизни, это когда мы ложимся спать, когда встаем, вопрос питания и так дальше. Я один библейский пример приведу, и все, друзья. Когда Давид согрешил с Версавией, написано, когда цари уходят в походы, Давид вечером, встав с постели, прогуливался по крыше дома. Друзья, вот это слово «вечером, встав с постели» говорит о том, что Давид не очень строго следил даже за распорядком своей жизни. И поэтому, когда он был на крыше, увидел купающуюся Версавию и согрешил с ней. То есть, ко греху ведет, друзья, некоторые вещи, на которые мы не всегда обращаем внимание. Ну и, например, я советую всегда, друзья, вовремя ложиться спать и вовремя вставать. И когда проснулся, сразу надо вставать. Помолился, почитай Библию и занимайся своими делами, которые тебе положено заниматься. Или работать, или... скажем, на учебу или что-нибудь еще. Но если режим нашей жизни беспорядочный, до 2 часов ночи мы можем где-то сидеть за столом, какие-то дни рождения праздновать, а потом до 10 утра будем спать. И с питанием ненормально, и с распорядком дня ненормально. Тогда всякие грехи в сфере целомудрия вот и постигают нас. И потом человек кается, говорит, не знаю, как освободиться. Вот одному исповедовался, и другому, и ничего мне не помогает. Друзья, следующая мысль. Послание к римлянам, 14 глава. Двадцать первый стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или... изнемогает». Друзья, я это так скажу, не служить соблазном для других. Апостол Павел написал, не делать ничего такого, от чего брат твой соблазняется. Друзья, это и вопрос нашего поведения, или, скажем, вопрос нашей внешности даже. Посмотрите, как сегодня одевается народ, особенно когда лето и когда жарко. Друзья, об этом мы постоянно говорим. Вы же замечаете, что сейчас в нашем братстве очень много разговора ведется о внешнем виде, о телефонах, о компьютерах, обо всем. Кажется, Христа надо проповедовать, страху Божию надо учить людей. А мы иногда соскальзываем вот на разговоры о внешности, о телефонах, об интернете и о всем прочем. Друзья, в общем, где-то немножко обстановка нас к этому подстегивает. Я не люблю говорить о внешнем виде или о телефонах. Но тем не менее, друзья, бывает, что наш внешний вид или образ поведения, он служит соблазном для других. В книге пророка Исаия в 3 главе речь идет о женщинах. Вот дочери Сиона ходят высоко, подняв шею, обольщают взорами, и там и кольца, и серьги, и луночки, и все прочее. Бог говорит, я все это вот уничтожу у тебя. Друзья, то есть иногда вот нам говорят, почему все время говорите об одежде сестер, почему не говорите об одежде братьев, одежда сестер, внешний вид сестер, сестры обижаются, что мы больше о сестрах, чем о братьях. Друзья, я скажу так, вообще-то Библия об одежде женщины говорит больше, чем об одежде мужчины. Или не так? В общем-то так, об одежде женщины, что также и жены, со стыдливостью и целомудрием, и одежда, и украшения, и все такое должно быть, чтобы одевались как прилично святым и все прочее. Друзья, одежда сестер, она часто вызывает соблазн у братьев. Одежда братьев меньше вызывает соблазн у сестер. Чаще наоборот. Одежда сестер вызывает соблазн со стороны братьев. Друзья, вопросы целомудрия тоже от этого зависят. Конечно, очень важно, чтобы мы одевались со стыдливостью и целомудрием. Потому что за грехи у противоположного пола мы тоже можем нести ответственность. Мы иногда доходим до того, что на наших общениях, ну, там, когда это в лесу или в лагере, некоторым сестрам говорим, пойди переоденься, не бельди, но какой у тебя внешний вид? Нельзя же в таком виде появляться здесь, да и дома даже. Вот, потому что иногда сестры не очень внимательно следят за тем, как одеваются, вот, чем вызывают соблазн у других. Кстати, иногда мы удивляемся, куда мама смотрит, когда дочка выходит из дома, или отец. Неужели не могут остановить своего ребенка, сказать, переоденься, не имеешь права в такой одежде даже из дома выходить. А тем более вот идти на молодежное общение или куда-нибудь. Друзья, я не делаю намеки на ситуации здесь. Я говорю о принципе, о том, что как мы одеваемся и как мы себя ведем. Мы можем вызывать соблазн у противоположного пола. Друзья, и еще последнюю мысль, на которую хотел обратить внимание. Это записано в книге апостола Иуды. Двадцатый стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Друзья, хочу выделить мысль вот какую. «А вы, возлюбленные, сохраняйте себя в любви Божией». Друзья, это вопрос любви. То есть, хочу ударение сделать «любовь Божья». То есть, друзья, бывает любовь не Божья. То есть, любовь не от Бога. Один брат говорит, написано «всякая любовь от Бога». Друзья, так не написано. Написано «любовь от Бога». То есть есть настоящая любовь, которая Божья. Это любовь от Бога. Но бывает любовь не от Бога. Ну, я думаю, что вы на эту тему слышали проповеди или беседы. Ну, типа «время любить» и так дальше. Друзья, вообще можно ли любить до брака? И вообще любовь до брака, она бывает. Но всегда ли она греховна? Есть понятие, что любовь до брака – это всегда греховная. Я так не думаю, друзья. Я считаю, что любовь до брака может быть. Но если это любовь Божья. Ну, скажем, брат и сестра, они имеют чувства друг к другу, и они вступили в брак. Вели себя скромно и целомудренно. И даже на браке служитель может задать вопрос. Вы любите друг друга? Да, мы любим друг друга. И они становятся мужем и женой. Друзья, есть такое понятие, что любовь до брака в любом варианте, она греховная. бывает греховное, хотя думаю, что не в любом варианте. Но какие библейские тексты, друзья? Вот я сегодня вспоминал за Самсона. Он пошел в Фимнафу, увидел там женщину-филистимлянку и полюбил ее, не думая, что это была любовь Божья. Но вы скажете, а почему вы так думаете? Друзья, потому что она была филистимлянка. Он не должен был с ней вступить в брак, не думая, что это была любовь Божья. Или, например, был такой человек Амнон, полюбил свою родную сестру Фамарь. Но не как сестру полюбил, а как женщину полюбил, сестру Фамарь. И мы знаем, чем эта любовь закончилась. Произошло насилие, и потом Авессалом, родной брат Фамарь, убивает Амнона. Вот чем это закончилось. Друзья, такое бывает, что девочка полюбила мальчика, ну, скажем, им по 16 лет, или юноша полюбил девушку, или наоборот. А потом бывают проблемы. Ну, скажем, он ей делает предложение, она отказывает. А он любит, а она его не любит. Он говорит, воля Божья есть, она говорит, воли Божьей нет. Или наоборот, она кого-то любит, и она говорит. Я беседую с одной сестрой, она говорит, дядя Коля, вот я точно вам знаю, скажу, что это будет мой муж. Вот она его любит, она говорит, мне Бог открыл, Бог мне чувства послал, он будет мой муж. А я ей говорю, я думаю, что он не будет твой муж. Она говорит, вот когда он возьмет меня замуж, вот тогда вы убедитесь, что он, что мне Бог открыл. Друзья, а я знал, что он не будет ее муж, потому что он сделал предложение другой сестре, другая сестра уже дала согласие. А это его любит, и говорит, он будет мой муж. Друзья, в вопросе любви надо быть осторожным. И я даже дал совет, друзья. Я бы вам давал совет молиться о том, Господи, дай мне чувства только к тому человеку, которого ты назначил быть моим спутником жизни. Вот, вот об этом даже молиться, друзья. Потому что чувства, бывает, приходят и уходят. И бывают чувства не от Бога, друзья. И человек потом страдает. Голова кругом идет, в собрание идти не хочется, и мысли только об одном, друзья. Невозможно иметь Бога в разуме, если сердце занято чем-то, тем более, если это чувство не от Бога. Друзья, я мог бы приводить многие примеры, когда вот такая вот любовь не Божья, она заканчивалась потом горькими слезами. Когда брак, а кто-то на брак даже идти не хочет, потому что у него чувство к тому человеку, который сегодня вступает в брак, и берет не ее. Друзья, вот отсюда бывают и проблемы. Поэтому Писание говорит о том, чтобы мы сохраняли себя в любви Божией. Или в послании к Ефесянам написано, «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Друзья, любовь бывает непорочная, но любовь бывает не святая, и любовь бывает порочная. Скажем, девушка на работе полюбила неверующего юношу. И она молится, чтобы он пришел в церковь и уверовал. А он старше ее на 20 лет. Он уже был женат, она его любит. И молится, чтобы он пришел в церковь и уверовал, и потом взял ее замуж. Друзья, и разные бывают ситуации. Я не буду приводить примеры, друзья. Скорее всего, и вы с такими случаями встречались, а может быть и в вашей церкви. И иногда такая небожья любовь заканчивалась грехом, людей отлучали, они не вступали в брак и потом разъезжались, и все такое было. Друзья, поэтому чувства возможны, и это нормально. Если Бог планирует брак, и юноша, и девушка, они имеют друг другу чувства, и они в этот брак вступают. Конечно, вы скажете, а как разобраться, это любовь от Бога или это любовь не от Бога? Друзья, я думаю, что нужно молиться и поститься об этом деле, чтобы вашими чувствами управлял Бог. И старайтесь пребывать больше в любви, любить Бога, любить церковь и трудиться для Бога. Если для нас служение перед Богом – это главное в нашей жизни, тогда Бог и чувствами вашими будет руководить, и чувствами тоже. Друзья, я прочту сейчас записки, которые здесь поступили. Я слышу, что категорично многие служители относятся к прочтению светской литературы. Как быть тем, кто учится в учебных заведениях? Ну, здесь слово непонятно. Ну, и если это необходимо, или и там это необходимо. Друзья, скажу, как думаю я. Мы учимся в школе, в светской школе. И там есть некоторые предметы, скажем, история, мы изучаем историю, литература. Кто-то учится в музыкальной школе. В музыкальной школе вы изучаете нехристианские произведения. И по литературе, там, скажем, программа требует, чтобы вы прочитывали какие-то произведения. Друзья, я думаю, что в этом плане нам надо поступать по совести. Эти вопросы надо решать в своем сердце, с Богом и внутри своей семьи. Считаю, что было бы неправильно нам принимать решение. Ну, например, Петр I читать нельзя, вот «Войну и мир» читать нельзя и так дальше. Друзья, есть книги, которые, как я думаю, читать нельзя. Ну, книги, скажем, с оккультным содержанием, некоторые произведения Гоголя или, скажем, там Булгакова и так дальше. Но если те или другие произведения, они нейтральны в отношении, скажем, религии, Бога или, скажем, не имеют какой-то оккультной примеси, я думаю, что нужно здесь поступать по совести, прочитывать или нет. Скажу, как поступаем мы, друзья. У нас в церкви христианская школа. Хотя не о школе сейчас, а именно о подходе вот к литературе. Друзья, у нас тоже литература. Мы идем по обычной программе школьной. По обычной программе мы у себя согласились, что наши дети произведения прочитывать не будут, но им будут давать информацию о произведении, ну, в хрестоматийном порядке. Просто учитель дает информацию о содержании того или другого произведения. Ну, вот таким образом. И мы сдаем экзамены, и как бы это обходится. Тем не менее, друзья, если ребенок учится в светской школе, я бы его не притеснял, скажем, если он прочитал там «Слепой музыкант» или какое другое произведение. Ну, вот так примерно. То есть в пределах школьной программы. Братья, можно ли работать менеджер по недвижимости? Продажа квартир через посредника. Друзья, я тоже думаю, что здесь нужно поступать по совести. Посоветуйтесь с вашими родителями, посоветуйтесь с пресвитером, но чтобы в микрофон объявить, что нельзя работать менеджером, вот я на это не решаюсь. Я думаю, нужно прислушаться, помолиться, как Бог подскажет вот вашему сердцу. Есть вещи, где я совершенно категоричен. Кстати, друзья, вот по вопросу целомудрия я один пример приведу. Уверовал один человек, он работает в сфере медицины, работает массажистом. Я ему сказал, что тебе надо уволиться. Или поставить категорично, что ты делаешь массаж вот только мужскому полу. Ну, он доказывал, что я врач, мы на женщин смотрим, как на мужчин, мы мертвые к этому вопросу и все прочее. Вот, я сделал попытку настоять, у меня не получилось, потому что он был не член нашей церкви. Если бы он был член нашей церкви, я бы добился результат. Ну, а потом его отлучили за блуд. То есть профессии, где мы работать не можем. Ну, например, вот то, что я даже сказал сейчас. Или, например, работать в милиции, работать в системе Министерства обороны, там, где оружие, например, и так. Или даже не оружие, но вообще в этой системе работать. Считай, нельзя. В сфере культуры, например, кино, искусство, актеры и так дальше. Считай, что тоже работать нельзя нам, верующим. Друзья, не одобряю, если христиане работают преподавателями музыки в светских музыкальных заведениях. Если вы закончили музыкальное училище, то я бы нормально относился, если бы вы преподавали в системе церкви, обучали детей музыке. Но в музыкальной школе, например, работать или в училище преподавателем музыки, я к этому отношусь отрицательно. Вот. А такие, это, да, скорее всего, это, ну, не только опасно, это и здесь нам нужно будет, вам нужно будет наступать на свою совесть. Обучать детей мирской музыке, пусть даже там Моцарту или еще кому-нибудь. В общем-то, это не для христианина нехорошо. В системе спорта, друзья, я отрицательно смотрю на спортсменов, вот, на тренеров по спорту. Считаю, что для христианина это тоже неподходяще. Учиться, например, в институте физкультуры. Кто такой корыстолюбивый человек? Ну, вопрос это простой, друзья. Это человек, который любит корысть. Так и все. Само слово за себя говорит. И последний вопрос. Николай Степанович, у вас в молодежном лагере много семейных пар. Не имеется в виду рабочий персонал. Как вы относитесь к их присутствию в молодежном лагере? Совершенно категорично отрицательно. Я считаю, что супружеская пара в молодежном лагере может быть только если они рабочие. Ну, например, работают на кухне. Или, скажем, они воспитатели какие-то, или еще как-то. Но чтобы супружеская пара в качестве молодежи, в молодежном лагере, ну, я смею сказать, что у нас такого нету. Но раз поступила записка, ну, может быть, вы что-то знаете больше, чем я. Хотя, в общем-то, эти вопросы у нас жестко контролируются. То есть у нас не разрешается быть в молодежном лагере, если вы состоите в браке. Даже в одиночку не можете быть в лагере, если вы состоите только рабочим. Подметать, варить, жарить и так дальше. Ну вот и все, братья и сестры. Что я хотел сказать в плане целомудрия, я сказал. Можете задать вопросы, если у вас есть дерзновение, поднимите руку, задайте вопрос. Я попытаюсь ответить. Можно ли работать учителем в начальных классах или воспитателем в детском саду? Друзья, я немножко шире попытаюсь ответить. Вообще, можно ли работать учителем? Ну, я считаю, что можно работать учителем. Но не по всякой профессии. Ну, это уже больше на рекомендательном уровне. Я бы не советовал работать учителем по литературе. Я бы не советовал. Потому что вы вынуждены будете обучать детей, давать им задания. И того же Булгакова, «Мастер и Маргариту», и того же Гоголя, «Вий», или «Вечера на хуторе близ Диканьки» и так дальше. Вы же ни вправо, ни влево. Вот, или, скажем, какую-то литературу, там, где очень ярко про любовь и все прочее. Вот, тем не менее, работать учителем физики, а почему не работать? Можно, или учителем по математике. Кстати, у нас есть даже учитель по физкультуре. Он закончил, он спортсмен, закончил институт. Когда уверовал, перешел с работы тренерской на работу учителя по физкультуре. Вот. Ну, он, в общем-то, он неплохой христианин. Я отношусь к этому неодобрительно, но не настолько, чтобы ему запретить. Считаю, что вот такие сложные ситуации нужно рассматривать отдельно, персонально, вот в конкретном контексте. Друзья, в отношении учитель начальных классов, ну, я бы не препятствовал, если хорошая сестра, христианка, преподает в начальных классах. Думаю, она сможет влиять на детей положительно, даже рассказывать им о Боге. Думаю, что сможет. И даже детские произведения, потому что ей же немножко и по литературе придется, и даже детские произведения, думаю, что она смогла бы умело детям преподать, без вреда для их духовной жизни. Ну, вот так примерно. То есть я бы не притеснял. Вот. В отношении воспитателей в детском саду. Ну, допустим, я воспитатель, устраиваясь на работу. Друзья, я бы поставил свои условия, что дети, которых я буду воспитывать, они танцевать не будут и мирские песни петь не будут. Если меня примут таким, какой я есть, значит, я бы работал. Если я не подхожу, вот, я не считаю, что нормально было бы, чтобы христианин-воспитатель, вот, брат или сестра, обучали детей мирскому пению и мирским танцам. Я такое положение не воспринимаю. Ну вот и все, братья и сестры. Обо всем я не смог сказать, потому что... Вот. Ну и записка такая, мы сейчас помолимся. Просьба помолиться о дочке, 13 лет, у нее большая температура. Если еще есть просьбы к молитве, скажите, я помолюсь сейчас. Встанем, помолимся. Отец Небесный, тема целомудрия – это тема сложная, Господи. И в этой сфере люди испытывают особые трудности в смысле борьбы, особенно молодежь, Господи. Тем более, что молодежи и решать вопросы брака, вопрос семьи и с разными трудными ситуациями могут встретиться. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы мы сохраняли себя в любви Божьей, в любви Твоей, Господи, и чтобы наш дух и душа и тело и Тобою были бы сохранены для небесной, для вечной жизни, Господи, и чтобы мы удерживались от всякого рода зла, Господи, чтобы мы заботились, чтобы иметь Тебя в разуме, Господи, чтобы Ты был хозяин и наших чувств, наших размышлений, в нашем поведении, чтобы мы во всем являли себя как дети Божьи, как дети Твои, Господи. Ты нам в этом помоги, Господь. И вот поступают различные вопросы, и вопросы трудные бывают. Если в каком-то случае мы не так точно отвечаем, как Ты бы хотел, то Ты Духом Святым вноси свои корректировки, Господи, чтобы нам правильно воспитывать и чтобы мы все могли правильно жить. Благослови нас в этом, Господи. И вот поступила записка, помолиться за дочь, 13 лет. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты уврачевал, чтобы Ты удалил все недуги и все проблемы. И вот брат пишет, брат сообщил о том, что за сына помолиться. Господи, Ты знаешь, какая проблема там. Мы тоже приносим ее Тебе, Господь, чтобы Ты усмотрел ее разрешение. И нас благослови, Господь, чтобы мы не только правильно говорили, но правильно жили, являли себя как Твои служители. Благодать Твоя с нами да будет всегда. Аминь.